Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Елена Яковлева в программе «Будь в курсе». Мы сегодня будем обсуждать пищевую безопасность прежде всего и те стандарты и нормы, те системы, которые существуют, разработаны и должны быть внедрены, скажем так, не только на каких-то производствах, но и в как раз-таки заведениях общественного питания для того, чтобы все услуги или все товары, продукция, которую они выпускают, была совершенно безопасна к употреблению. И у нас сегодня в гостях для того, чтобы мы разобрались со всеми, ну, скажем так, тонкостями этой системы. Джурупова Бермет Кенешевна, профессор Кыргызско-экономического университета, эксперт по безопасности, пищевой безопасности. Здравствуйте. И Ажибеков Айтбек Асанбекович, национальный координатор проекта ФАО по пищевой безопасности. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. И мы вот еще, это понятно, что не новшество, если я скажу такую аббревиатуру, как ХАСП. Для многих до сих пор непонятно, что это такое. Мне кажется, даже для тех, кто работает в сфере, скажем так, производства продуктов или, значит, общепита, даже для многих из них это так и остается каким-то темным лесом, с которым они никак не могут разобраться. Ну и в итоге, ну, к несчастью, случаются какие-то ЧП, да, скажем так. И чтобы это избежать, все-таки надо внедрять определенные стандарты и системы. Вот давайте начнем с того, что совершенно недавно прошла встреча как раз с представителями вот этого сектора, такой семинар. Его обозначили как технический, но, может быть, среднестатистическому человеку это будет сложно. Но если мы не об этом не будем говорить, я думаю, что, ну, рано или поздно есть риск столкнуться с какой-то неприятностью. Ну вот расскажите, пожалуйста, Айтбек Асанбекович, что это был за семинар, кого обучали, кому о чем говорили.
Огромное спасибо. Во-первых, выражаю вам благодарность за то, что нас пригласили в эту студию. И в рамках проекта ФАО мы проводим несколько видов мероприятий, направленные на повышение потенциала именно трех уровней. Да? Это повышение потенциала фермерских хозяйств или поставщиков, которые выращивают сельскохозяйственную культуру. Mm-hmm. И второе направление – это мы работаем по повышению потенциала именно тех консультационных организаций или экспертов, которые предоставляют услуги свои по консультации, консультации именно по пищевой безопасности для аудитории, да, именно для пищевых перерабатывающих предприятий, либо для потребительского уровня, да. И третий у нас направление для того, чтобы укрепить потенциал именно наших государственных органов. И как вам известно, пищевая безопасность, наверное, является одним из основных вопросов именно в нашей ежедневной употреблении пищи. Mm-hmm. И как вы знаете, вопрос именно обеспечения контроля пищевой безопасности именно отмечен именно как в стратегических документах, так и отраслевых документах именно в наших именно принятых правительством. Вот, mm-hmm. например, если перечислить, например, существует много отраслевых программ, именно которые были приняты правительством, а также вот вопросы именно по пищевой безопасности, они отражены в национальной стратегии, который был принят именно в конце 2021 года, именно направлены на устойчивое развитие Кыргызской республики, устойчивое экономическое развитие до 2026 года. И вот, как вы знаете, Кыргызстан вступил в членство ЕАЭС 2015 года и также является членом Всемирной торговой организации, где взяла на себя обязательства по применению всех нормативно-правовых актов и технических регламентов именно в области применения пищевых стандартов. Да? То есть это что означает? Означает о том, что вот любая пищевая продукция, которая произведённая в республике, которая употребляется нашим потребителями, а также те продукты, которые идут в экспорт, должен соответствовать с международными стандартами. То есть стандарты это по обеспечению пищевой безопасности, это, например, элементарное соблюдение гигиенической производственной практики, а также именно, если это касается фермерского уровня, то продукция должна выращиваться в соответствии с требованиями именно надлежащей сельскохозяйственной практики. То есть это сейчас очень модно, именно в народе называют это как GAP или Global GAP. Mm-hmm. А если на перерабатывающем уровне, то это обязательно, чтобы каждая произведенная продукция, именно готовая продукция, должна соответствовать именно международному стандарту, такие как HACCP там, или GMP или GHP, mm-hmm. который именно не то, что выявляет опасность после того, как случилось, этот ХАСП именно выявляет опасные факторы, то есть оценивает и выявляет опасные факторы до случения, до случения этих случаев, да?
Вот. Ну вот вы уже назвали ХАСП, GMP. Вот GMP – это надлежащая производственная практика, как я понимаю. GHP – надлежащая гигиеническая практика. Ну и, соответственно, сам ХАСП – это анализ. И там, по-моему, какие-то контрольные еще такие процессы. Вот, да, это очень специфические вещи, но, тем не менее, для каждого из нас это важно, потому что мы каждый день покупаем продукты, мы каждый день, ну, может быть, не там день через день посещаем какие-то заведения и прочее-прочее. Да, для того, чтобы нам элементарно не отравиться, мы должны быть уверены в том, что те или иные производства применяют и соответствуют тем стандартам, о которых вы говорите. Правильно мы понимаем? Предназначение этих систем.
Да, абсолютно верно.
И вот на ваш взгляд, как у нас происходит это, вот это внедрение?
Ну, к сожалению, вот у нас вот с того времени, как мы вступили в членство ВТО и ЕС, конечно, вот на законодательном уровне вот со стороны наших госпартнеров как бы ведутся работы именно по гармонизации вот этих международных стандартов или технических регламентов ЕС к национальному законодательству, да? Но все равно, как бы, продовольственная сельскохозяйственная организация, мы всегда, как бы, ну, коротко рассказывая о ФАО, именно какими работами делает, ФАО является, как бы, институтом ООН, где выступает именно целью по ликвидации голода, да, по борьбе с голодом. То есть основной целью продовольственная сельскохозяйственная организация — это как бы оказание именно поддержки политики по проведению продовольственной безопасности именно для наших партнеров. Именно мы сейчас очень в тесном отношении сотрудничаем с министерствами сельского хозяйства, также правительством, именно по вопросам продовольственной безопасности питания, включая пищевую безопасность. Но, как вы отметили, вот внедряются ли эти стандарты или нет? У нас в республике, вот, к сожалению, пищевая безопасность как бы имеет чуть-чуть как бы пробелы, в частности, вот внедрение, да, потому что внедрение самих вот этих стандартов, они очень как бы очень
непростые, да?
Непростые и требуют определенного объема. Также оно связано всегда вот с финансовыми ресурсами, да. Например, у нас в Кыргызской республике в основном имеется и как бы несколько пробелов в части внедрения, да, новых стандартов. Например, в республике существует очень ограниченное количество экспертов, которые могли,
понимают, как это делать.
Да, которые вот именно проводят консультацию именно по внедрению именно вот этих международных стандартов. Да. Также, вот, как вам известно, у нас, если взять с точки зрения государства, то есть правительства, да, у нас, к сожалению, отсутствует единый орган, да, который мог бы быть ответственен за контроль пищевой безопасности. То есть вопросы пищевой безопасности у нас как бы очень фрагментированы, да?
Угу. Кто за это? Те немножко, эти немножко или те?
Да, вот, например, вот пищевая безопасность у нас разделена на три госоргана, которые отвечают. Это Департамент госсанэпидемнадзора, Кыргызстандарт и Министерство сельского хозяйства в части первичное производство. И вот основной целью нашего проекта — мы всегда сотрудничаем с Минсельхозом, Министерством здравоохранения, Кыргызстандартом именно в части как бы оказания помощи в повышении потенциала, да, именно. И как я ранее отметил, вот трех уровней, да. Это фермерский или перерабатывающий уровень. То есть в рамках проекта мы будем разрабатывать вспомогательные материалы, которые могли бы как бы в доступном языке, которые могли бы как бы каким-то образом оказать помощь именно для перерабатывающих предприятий, чтобы в дальнейшем они могли бы как бы внедрить, да, такие международные стандарты.
Ну вот смотрите, хорошо, вот вы говорите, что у нас не так много экспертов, ну хорошо, что у нас есть, например, Бермет Кенешина, которые очень понимают все в этой пищевой безопасности. Может, мы вот чуть-чуть объясним, что же это за такие стандарты пищевой безопасности? В чем это? Что такое ХАСП? Окей, ну вот простым языком.
ХАСП — это в переводе означает управление безопасностью пищевых продуктов через критические контрольные точки.
Угу.
Что такое критические контрольные точки? Это точки, где нужно устанавливать контроль на производстве сельской продукции, сельскохозяйственной продукции, на перерабатывающем предприятии есть технологические процессы, где нужно обязательно соблюдать, потому что если эти режимы переработки, ну даже хотя бы варку, да, там нужно проводить в определенной температуре, если не будем соблюдать и не контролировать, то там может произойти сбой этих режимов, да, и на этой точке могут образоваться разные микроорганизмы. Это в конечном итоге переходит на продукт. Этот продукт может купить покупатель. Если еще не в соответствующих условиях мы будем хранить это все, да, продукцию, которая уже заражена микроорганизмами, он может отравить человека. В последнее время у нас так и происходит. Очень много отравлений, например, через общественное питание разными видами сальмонеллы. Иногда даже в производственных продуктах питания тоже выходит ботулинус. Да, вот.
Угу.
Поэтому вот это вот... Система, она предотвращает появление микроорганизмов в конечном продукте. Но это целая система.
Угу.
Поэтому называется это система управления пищевой безопасностью от поля до тарелки. Вот в каждом этом цепочке, да, угу, есть свои ответственные. Например, на поле кто выращивает, он должен не только там микроорганизмы, они же используют пестициды. Если выращивают животных, то они используют антибиотики, да? Пестициды, антибиотики тоже должны быть нормированы. Они не должны вот без контроля использовать эти продукты. Они в конечном итоге через пищевые продукты могут повлиять на наш организм. Вот, например, в Кыргызстане у нас на рынке не проверяют внутренние продукции, которые выходят на рынки, на содержание пестицидов, антибиотиков и так далее, да?
То есть вообще нет какого-то контрольного органа, который бы вот это дело замерял? Или есть
контроль, есть, но в основном это контролирующие аккредитованные лаборатории, но они все ориентированы на продукции, которые выходят на
экспорт.
Потому что там четко в техническом регламенте Таможенного союза 021 четко написано, что все предприятия, которые включены в процесс производства и переработки пищевых продуктов, должны внедрять ХАСП. Сегодня многие предприятия, которые экспорта ориентированы, они стараются внедрять. У нас много предприятий, которые внедрили, да?
Но это, наверное, те, кто покрупнее.
Это покрупнее, да. А вот мелкие предприятия, из-за того, что у них ограниченные средства, во-первых, во-вторых, отсутствуют кадры, даже элементарно технологический процесс не знают некоторые кадры в малых предприятиях, да, не говоря о том, что нужно внедрять ХАСП, поэтому такое происходит. А в общественном питании у нас вообще там происходит непонятно. Поэтому, вот как уже сказали представители УФАО, да, у нас нет единого органа, где бы были все сосредоточены, кто ответственный за вот эти процессы пищевой безопасности. Там санитарные врачи, ветврачи, агрономы, технологи, они должны в одном месте работать, да, и контролировать вот эти точки от поля до тарелки. Даже в магазине, у нас вот в магазине продают пищевые продукты без соблюдения условий. Есть для каждого продукта питания есть свои условия хранения. Там должны быть температурные соответствующие режимы, да, должна быть даже окружающая среда, влажность определенная должна быть. Эти все указаны в стандартах, ГОСТах наших, когда производят продукты, да, но никто мало соблюдает вот эти вот, да, поэтому и у нас происходят вот эти отравления, а санитария, гигиения в некоторых общественных питаниях, да, предприятиях общественного питания, мы даже...
Говорить, да, не будем, не беремся. Но давайте сначала начнем вот с производства, да, чтобы если разделить. У меня по поводу общественного питания вот еще есть там прям вот такой вот, достану я вот эту информацию для вас, мы, может быть, это даже обсудим. Вот начиная с производства. Для нас это первый, как бы, очень главный вопрос, потому что так как мы состоим в ЕАЭС, мы зачем туда пришли и сюда пришли для того, чтобы мы дали возможность нашим аграриям, нашим сельхоз, значит, работающим в этой именно сфере, заниматься выращиванием, переработкой, поставкой вот этих самых продуктов на другие рынки. То есть мы видим перспективу. Но, как вы говорите, это не дешево, да? А что стоит? Что там дорого вот при внедрении этой системы? Что дорого? Какое-то оборудование требуется специфическое? Или, например, если в производстве уже есть оборудование, но не всякое подходит? Так получается?
Да. Там получается, вот, например, возьмем какое-нибудь производство, молочное производство, это молочное производство, прежде чем заработать, он должен соответствовать программам предварительных условий, называется, вот в этой системе, да, международных стандартов. То есть он должен иметь соответствующие канализацию, энергоснабжение, водоснабжение. Вода должна соответствовать санитарным нормам и правилам. Да? Кроме того, это предприятие должно располагаться в определенном месте, где нету рядом там предприятий, которые, из которых идут там химические какие-то выхлопные
даже
какие-то
до
газы.
Такого.
Да, вот такие требования. Кроме того, там даже до отделки помещений там должны быть, например, некоторые в молочном производстве часто требуют, чтобы они, вот эти все помещения, стены должны быть отделаны белым кафелем, чтобы было видно, грязь есть там или нету. Полы должны быть все обложены этими кафелями и так далее, да? Белое, чтобы было.
Что это очень, чтобы это очень легко да, мылось чтоб, быстро.
Чтобы мылось быстро, легко, и еще, чтобы видно было, что там есть грязь, убирать или нету, да? И дальше потом уже технологические процессы. Там оборудование должно быть соответствующее. То есть оборудованию ставятся специальные требования. Оборудование не должно контактировать с пищевым продуктом. Оборудование должно быть изготовлено из специальной стали. Там часто IC, вот такая марка используется, да, чтобы он не вступал в контакт, чтобы можно было ее убирать. И оборудование должно быть хорошо собираемое, разбираемое, чтобы все вот эти вот части... гигиену оборудования, чтобы да, было, чтобы можно легко было промывать все это, убирать. Mm-hmm. Да. Там даже вот до мыломоющих средств это ставится специальные требования, потому что мыломоющие средства тоже у нас иногда вот завозятся.
Знаем, ну, такие, что, которые, если хорошо не промоешь, да,
да. Невозможно использовать в пищевой промышленности. А у нас Госсанэпидемнадзор устанавливает специальный перечень мыломоющих средств, которые могут использовать наши предприятия в этом, да. И кроме этого, еще есть требования к персоналу. Персонал должен работать в соответствующей спецодежде. Там тоже требуется, чтобы у людей, которые работают, чтобы не было длинных ногтей, чтобы девушки не наращивали свои ресницы, чтобы волосы все, чтобы закрытые были, да. Кроме этого, они должны все телефоны, все ювелирные изделия, прежде чем заходить как на производство, они все должны оставлять там, когда выходить с производства разрешается, когда заходить, как использовать вот эти моющие средства, как мыть руки правильно, там прям техника мытья рук, они специально обучаются, да, как использовать вот эти моющие средства, оборудование. Они все должны быть обучены.
А что с медобследованием? Это сюда?
Медицинское обследование – это обязательно. Это в первую очередь, прежде чем устраиваться, они должны... Это называется управление персоналом вот в этой системе, да? И также есть управление посетителей. Когда ваше предприятие кто-то хочет посетить, они должны заранее обговаривать с вами, во сколько придут, и они потом туда заходят в спецодежде по требованию, да? И они не должны ходить. Вот у нас бывает... Там заходят и начинают ходить по всем пищевым этим
такие,
блокам.
Такие, как вот мы, журналисты. Ну, да, покажите нам, как это все устроено.
Да, и без спецодежды, без головного убора, и начинают еще этот перемешивать и так далее. Да, это не положено. Вас должны встретить специально. Есть специальные зоны, где могут ходить только посетители. Есть специальные зоны в этом предприятии, да, где могут походить только рабочие. И то только именно в этих производственном цеху, который работает. А если с другого блока приходят, они должны по другой зоне находиться. Вот такие системы. Вот тогда у нас будет целая система. То есть мы можем управлять, чтобы не попали спасительные микроорганизмы в пищевые продукты. Даже вот рабочий, который работает на складе, он не может заходить в производственное помещение, где варят и так далее, да, потому что он может принести с собой микроорганизмы. Вот, вот это все контролируется. Для этого есть специальная документация, которая называется вот в этой системе, да. Там есть чек-листы, есть журналы, где фиксируется, вот, например, утром рабочий приходит на работу, его кто-то там ответственный по санитарии-гигиене встречает, он смотрит, нету ли у него на лице каких-нибудь прыщей, нету ли температуры, нету ли там, не болит ли живот, не чихает, не этот. Вот на это все обращают. И человека могут не допустить к работе. Эта вся система работает уже везде. А мы только сейчас начинаем. Вот где внедрены, так и происходит. Вот даже посетители, когда каждого сотрудника фиксируют и проверяют этого человека на вот эти, потом вам дают спецодежду, и потом только допускают к производству.
Вот смотрите, раз вот у нас уже, вы говорите, кое-где есть, но не везде. Если вот так оценить эту ситуацию, то требование внедрять вот ХАСП, это скорее для нас и для наших производителей, для наших предприятий, это скорее плюс, чтобы нам выйти и увеличить объем продукции? Или это нас, наоборот, тормозит и мешает нам где-то как-то торговать или куда-то там экспортировать нашу продукцию?
Конечно, плюс. Во-первых, у вас рабочие начинают работать четко, потому что по этой системе каждому сотруднику еще разрабатываются должностные инструкции, как он должен выполнять это все, с каждой работой свою, как он должен выполнять, четко расписывается, как он должен выполнять все это, да? И человек начинает работать уже по этой инструкции, во-первых. Во-вторых, это предприятие себя как бы защищает от разных вот этих вот гигиенических рисков, да? В-третьих, это выход на внешние рынки. Если внедрили ХАСП, то наши предприятия могут продавать свою продукцию это в странах нашего ЕАЭС.
Да,
а если у нас там еще есть стандарты, более такие эти, да, которые сертифицируют, это стандарты ISO 22000, есть стандарты FSC 22000, то есть если они внедряют эти стандарты и получают сертификат какого-нибудь международного органа, да, они могут со своим продуктом выйти на страны Европейского Союза.
Вот то есть смысл
они
в том,
становятся сразу конкурентоспособными. Да,
то есть без этого нам совсем, наоборот, не выйти за пределы нашей страны.
Да, сейчас такие требования.
Ну, как вы оцениваете?
У нас же не только работа технический регламент Таможенного союза. У Европейского союза есть директивы. Вот наша продукция должна соответствовать директивам Европейского союза. Там еще есть свои частные предприятия, которые ставят свои стандарты. Mm-hmm. И поэтому мы много не можем продавать, потому что у нас некоторые нужно еще жестче есть стандарты, которые требуют частные предприятия Европейского Союза, да? И вот мы должны соответствовать их стандартам, тогда мы можем выходить, когда и будем соответствовать.
Предприниматель наш хочет это внедрять? Или вот как-то так вот, ну как бы, как вам сказать, немножечко вот колебается? Ну вот как-то старается препятствовать этому, что ли? Не идет вот на контакт?
Нет, предприниматели
не хотят.
В смысле, они хотят. Угу. Просто, видите, здесь очень много требований при введении этих стандартов. Во-первых, это инфраструктура вот этого предприятия, она должна соответствовать тоже стандартам. Если у предприятия есть какая-то уже своя инфраструктура, то когда начинают внедрять, они все равно должны будут начать уже там перепроектировать. Там,
ну да, что-то переделывать, вкладываться.
Да, вкладываться нужно будет. Кроме этого, еще сама разработка системы ХАСП, из-за того, что своих специалистов нет, они будут привлекать консультантов, а консультанты тоже у нас ограниченные, и там тоже средства уходят, да. Кроме этого, если хочет предприятие сертифицироваться по международным стандартам, то они должны приглашать аудитора с тех стран, которые куда хотят поставлять эту продукцию. Приезд аудитора, там все это тоже.
То есть мало того, что ты это все внедрил и вроде бы постарался сделать так, как требуется, ты еще и должен пригласить кого-то, кто проверит и скажет, соответствует или нет, не соответствует.
Это органы, которые выдают сертификат. Аудиторы приезжают, потом проверяют на основании своих проверок, они выписывают сертификат, что действительно это предприятие соответствует требованиям международных стандартов. Mm-hmm. Вот это вот дает им право уже продавать.
Это как-то продукты. Отмечается, может быть, на упаковке? Что
Да. Это есть маркировка, и на маркировке у нас уже многие предприятия ставят вот этот знак ЕАЭС. Mm-hmm. Это говорит о том, что предприятие уже внедрило у себя вот эти стандарты пищевой безопасности.
И спокойно может отправлять и на экспорт, и не только на внутреннем рынке. Вот если так взглянуть в целом, сколько процентов наших производства внедрили? Есть такая цифра или сложно сказать?
Ну, я последний раз делала анализ, где-то более 30 предприятий у нас внедрили. У них сертификаты у нас выдаются же только на 5 лет. У некоторых уже эти сроки этих сертификатов прошли, они должны заново вот это вот доказать, что эта система дальше работает у них, да. Вот здесь есть некоторые предприятия, затрудняются с финансами и так далее. Но многие предприятия уже, насколько знаю, они подали повторно на сертификацию своего предприятия.
То есть приедет человек, который посмотрит это все дело и скажет, да, все хорошо, и продлит вот, вот этот сертификат.
Можно мне добавить еще продолжение разговора о внедрении стандарта, международных стандартов предприятий? Вот в рамках нашего проекта ФАО вот, в 2021 году был проведен анализ, углубленный анализ по ситуации именно плодовочных предприятий.
Ну да, это вот рядом, прям 21-й год, мы еще пока не это.
Да. И вот был проведен интервьюирование или опрос более 40 предприятий именно, те, которые занимаются именно производством и выращиванием плодовочных культур, да, то есть выращиванием и переработкой, да.
Что они делают, например, томаты, там что-то еще такое?
Разные бывают, да, например, томаты или чернослив, или там производство соков из сокосодержащих продуктов и так далее. Вот наш анализ, как бы предварительный анализ показал, что многие наши перерабатывающие предприятия как бы сейчас очень нуждаются, да, в внедрении таких стандартов. Например, многие испытывают финансовые трудности, или у них материально-техническая база очень слабая, или бывает, что перерабатывающие предприятия работают не в полную мощность. Например, ввиду отсутствия современных оборудований, многие перерабатывающие предприятия, например, анализ показал, что работают именно на процентов 20, да, или многие работают ориентированно только на вегетационный период. И одним из основных также пробелов, которые испытывают наши переработчики, то есть производственный сектор, это именно мелкотоварное сельское хозяйство. Ну, как вы знаете, после развала Советского Союза именно большие колхозы-совхозы у нас распались на очень мелкие хозяйства, что, например, по Чуйской области или по северным регионам, ну, в среднем, если каждый средний фермер имеет 1-1,5 гектара, на юге это вообще каждый средний фермер обыкновенный, да, имеет по 0,5 гектара, да, максимум, или там меньше. Поэтому это очень негативно отражается на целом, на производстве, да. И плюс очень много проблем именно в первичном производстве, да, потому что у многих фермерских хозяйств, ну, конечно, есть и такие продвинутые фермерские хозяйства, но большинство фермеров и фермерских хозяйств у нас как бы у них имеется, ну, может быть, какие-то недостатки, например, многие как бы очень мало информированы насчет именно элементарных соблюдений, например, належащей сельскохозяйственной практики. И как бы в связи с тем, что у нас мелкотоварное сельское хозяйство, выращенная продукция именно на разнобой приходит, да?
Бывает, это как это?
Ну, например, одно перерабатывающее предприятие работает, например, с тысячи фермерами.
Ага,
да-да-да. И каждый... Было бы хорошо, конечно, этих фермеров объединить в большое, да, например, кооперативы, но в связи с тем, что они мелкотоварные, выращенная ими продукция бывает разного качества. И это, конечно, приносит какие-то трудности переработки, да? Может быть, это товарный вид не соответствует.
Соответствует единому стандарту.
Да, не соответствует
разные
единому стандарту.
Разные сорта выращивают, по-разному ухаживают, да. Так получается.
И плюс еще один из основных требований технических регламентов ЕАЭС, также международных стандартов, как кодекс алиментариус, и это надлежащее применение пестицидов. То есть в связи с тем, что в данный момент как бы слабый контроль идет насчет применения пестицидов, многие фермеры как бы у нас имеют слабое знание именно применения пестицидов и ядохимикатов.
А производитель ему может отказать, если он вот там как-то замерить можно количество именно выращенной продукции, например, урожай они привезли, они же берут, наверное, на пробу, чтобы посмотреть, изучить, что это за продукция. Есть такой анализ?
Есть. Там есть, существуют экспресс-методы, по которым может производитель проверить свою продукцию. Но у нас сейчас вообще... Если производственник, переработчик принимает, он должен вообще принимать по сертификату производитель. Или вот нужно будет с ними работать. Вот некоторые предприятия сейчас, они как работают, с фермерами составляют договор, они ставят свои стандарты, условия, они их обучают и вот таким образом
так, вот
работают.
Этого много не сыпь, пожалуйста, да? Потому обучают, что мне это не пойдет, мы не сможем взять и переработать.
А так, по идее, вот этот производитель, он должен сертификатом сдавать в это предприятие, и после этого переработчик, он между... Вот недавно же был случай у нас, когда сколько-то тонн вылили, да, и не соответствовал этот переработчик, имеет право. За рубежом даже 40 тонн привозишь молока, если у тебя один антибиотик вышел, они просто даже не возвращают, не разговаривают, а сливают в канализацию.
Не говорят, давай, забирай, где хочешь, прореализуй.
Они не говорят, они просто сливают в канализацию.
И не оплатят.
Не оплатят. А в следующий раз этот производитель этой продукции, он подумает, мне нужно использовать этот антибиотик или добавлять, да? У нас некоторые сельхозпроизводители иногда тоже безответственно относятся, вот особенно к молочной продукции. Mm-hmm. Они могут разбавить водой, они могут добавить какие-то добавки, вот это, но они не знают, что вот, вот с этой продукцией невозможно потом сделать сметану, невозможно сделать там кефир, ну, да, и так далее, потому что состав-то меняется.
Уже другой,
это,
конечно.
Да, уже другой.
Вот случай моей коллеги, значит, тоже в одном из интервью, они обсуждали эту тему с пчеловодами. И, оказывается, был такой случай, что у нас же ведь Эмираты, да, Эмираты
этого...
покупают, арабские страны очень хорошо покупают мед. И, да и вот и Япония, да, рада покупать наш мед. И вот в одной из партий, когда он пришел туда, этот мед, естественно, они делают проверку и выявили тоже те же самые вот как раз-таки препараты, которые были, которым либо подкармливали пчел, либо что-то там давали, чтобы они не болели. И в меде это было выявлено. Ну и, в общем, контракты
они
горят.
Сразу вносят в реестр неблагополучных, недобросовестных, да, и все, уже там закрыта дорога. Один человек может сделать и те же овощи. У меня, например, был случай, когда я выезжала в командировку, я как, кроме эксперта по пищевой безопасности, я еще занимаюсь анализом пищевых продуктов на содержание вот этих вот, этих, да, экспресс-методами. И вот я купила помидоры один раз, а там срок хранения помидоров 48 часов. Через 48 часов помидоры должны в несоответствующих условиях уже должны гнить. А я купила, оставила на столе без никаких условий, уезжала в месяц в командировку, приезжаю, у меня с помидором ничего не случилось. Это значит о том, что там очень много использовано химических препаратов, да, что сохранилось вот это вот. Поэтому я думаю, что вот на рынках, кто продает, тоже должны проверяться.
Если мы немножко переключимся теперь на заведение общепита. Ну, наверное, вы тоже помните, да, инциденты, когда у нас... И самое интересное, что вот я сразу хочу оговориться, что где-то в каких-то вот забегаловках, которых у нас полно по городу, где-то реализуют там фастфуд, как мы это называем, быструю еду. Не столько, мне кажется, случается каких-то отравлений и каких-то громких таких вот ситуаций, как, например, в, как мы считаем, уважаемых, уважающих себя и очень популярных в народе сетей. Прям, например, это могут быть там кафе, сеть ресторанов. Есть такие крупные с именем рестораны. Ну, вот два случая, будем говорить. Там, где есть и японская кухня, в том числе одна из сетей ресторанов. Я понимаю, о чем вы, наверное, понимаете, о чем я говорю, да? Когда более 200 человек, даже больше, я даже сейчас вспомню, да, сколько там было человек. 300 человек, да, 300 человек пострадали. Было проведено эпидрасследование. Было выявлено, что не соблюдались элементарные нормы по хранению этих пищевых продуктов. Люди отравились рыбой. Ну, как бы выписали штраф, описали, опечатали. Через какое-то время мы снова увидим, там не прошло несколько дней, то есть все это снова заработало, и все было прекрасно. Следующий случай в одном из крупнейших ресторанов, тоже с именем, тоже 200 человек после, значит, посещения. И все то же самое. Вот эти стандарты, они должны быть точно так же внедрены, как мы понимаем, и в заведение общепита. Если бы они там были, если бы производство, те люди, которые там работают, повара, кто там, кухонные работники, элементарно официанты, все остальные, если бы было соблюдено вот все то, что предписано этими стандартами, такое могло произойти? Значит, что-то не соблюдено?
Да, это в основном может быть из-за того, что вот эти рыбные продукты, мясные продукты, они самые такие продукты, в которых могут развиваться как раз и сальмонелла, и другие опасные продукты, микроорганизмы, из-за несоблюдения режимов хранения. И, конечно, если бы мы внедряли в предприятиях общественного питания, это могло бы не так массово может случиться. Ну, такое случается и в Европе тоже, хотя там очень система большая, но не в таком большом количестве, да?
Ну, не 300 человек.
Да, и во-первых. Во-вторых, вот когда, оштрафовали эти предприятия, они несколько дней закрытым поставили. И что дальше?
Вот у нас
дальше
вот это
должна
вопрос.
Система работать. А для этого, вот мы говорили, что должен быть единый орган, который будет вести надзор. И когда ведут надзор, не как наказатель должно быть, они, вот каждое предприятие должно научить, чтобы они эти системы внедрили. Потом, когда проверяющий орган приходит, они должны проверять систему, как эта система у них работает. Потом, и все ли эти системы в каждой точке, они соблюдаются. Да? Я в Финляндии обучалась вот с пищевой безопасности. Да? Вот у них эта система работает. У них даже на базарах, кто сидит, продает просто... Они тоже проходили элементарное обучение по санитарии и гигиене. Угу. У нас кто учится?
Никто этому.
У нас на предприятиях общественное питание, да, вот может быть, обслуживать, как правильно там все это, официантов и так далее обучают. А вот как соблюдать санитарию и гигиену, мало кто даже в магазинах, которые продают, они вот на базаре продают, у них вот висит этого управления пищевой безопасности, что этот человек обучен санитарии и гигиене. А у нас этого же нету. А там работает целая организация, называется Управление пищевой безопасностью. Вот они все ездят туда, проверяют. Если где-то эта система не работает, они их обучают, систему помогают улучшить и так далее. Но если человек, который там производитель, уже несколько раз не слушаются, не изменяют свою систему, они просто закрывают это предприятие, и все. И там проблемы нету.
Дополнить по общепитам.
Дополнение хотел бы отметить, как Бирмет Кенишевна отметила, за последние годы у нас в республике очень увеличилось
количество,
как бы, случаи, да, пищевых отравлений там, или там болезни, связанные с ботулизмом. И в этом направлении в рамках проекта ФАО мы также проводим такие информативные, либо технические семинары, вот как вы ранее отметили. Вот. В рамках нашего проекта, конечно, с 2021 года мы провели несколько семинаров, приглашали именно представителей не то, что как бы перерабатывающих предприятий, а также вот за последнее время стали также уделять время для представителей именно общественного питания.
То кафе, есть, рестораны.
Да, кафе, там, рестораны, там, торговые точки, там, пункты быстрого приготовления. Там, и многие торговые центры, которые имеют именно кухню.
Которые, фудкорты, да,
да,
мы сейчас так называем.
Вот, их тоже мы обучаем в рамках проекта. То есть привлекаем национальных и международных экспертов по пищевой безопасности. Объясняем им именно, проводим лекции в части, что такое безопасное и безопасное питание. Безопасность и здоровое, там, безопасность и здоровая пищевая безопасность, а также проводим обучение именно по как бы элементарным требованиям гигиены, санитарно-гигиенических требованиям.
Это вот что, например? Вот чтобы человек не отравился в твоем заведении.
Да,
ну,
да,
что,
да.
Ты должен, что ты должен делать? Что? Кроме того, что мыть руки.
Он должен вообще, вот у нас получается так, иногда проводят очень большие мероприятия, да, и потребитель услуг, он сам иногда готовит салаты, договаривается с этим рестораном, а где он готовил, в каких условиях. Вот никто же не проверяет то, что они привели и ставят. Вот здесь должен быть еще ответственность самого потребителя. Вот в чем заключается прослеживаемость безопасности пищевых продуктов или управление пищевой безопасностью от поля до тарелки? Потребитель иногда тоже должен на себя брать на себя ответственность. У нас же получается как? Ну, я иду на улице, да, вот продают, я вижу, что не соблюдая санитарию, гигиену и так далее, продают.
Ну, где-то
почему
пирожки езжают прямо на дороге, где-нибудь.
Почему я покупаю? Я не должна в таких местах покупать. Но мне кажется, это еще из-за незнания наших вот этих потребителей. Поэтому... Мне кажется, через СМИ, вот хорошо, что вы эти вопросы поднимаете, да, специальная передача должна быть вот элементарно. Как хранить дома, в холодильнике свои пищевые продукты?
Где, на какой полке
сколько
должно лежать
дней,
масло?
Да, сколько дней ты должен хранить, а не неделями. У нас некоторые бывают, что неделю приготовят, потом неделю этот продукт кушают. Там через неделю уже в этом и микроорганизмы, и в этом продукте никаких пищевой ценности нету, да? У каждого продукта есть свои условия хранения, свои режимы хранения, да? Вот просто даже, может быть, рекламные эти какие-то ролики, что вот помидоры... Ты должен хранить в таких условиях, при такой температуре, вот именно в такой этой холодильнике. Нужно обучать население, да? Производственники, конечно, они многие стараются сейчас, да, они уже все поняли. Сейчас тем более очень много программ, очень много требований, да, вот к производственникам. Но, к сожалению, здесь у нас еще и потребители тоже безответственно относятся к
этому. В ресторанах, в кафе это дорого внедрить ХАСП?
В ресторанах, в кафе...
Это же не завод.
Там тоже есть требования. Вот, например, я вот недавно проектировала предприятие, два больших предприятия общественного питания, они уже заинтересованы. Мы проектировали эти пищевые предприятия вот с требованиями международных стандартов.
Какие холодильники, какие плиты?
Все, да, все. И даже откуда вход должны заходить официанты, откуда должны заходить работники, все это мы все предусмотрели, да, и обучали всех. Вот таких предприятий у нас становится много. Но там тоже очень большие деньги требуются, потому что плитки, например, да, вот те, которые раньше использовались, и они уже ржавчина и так далее, да, их нужно заменять. Посуда, которую раньше использовали доски, например, для нарезки и так далее, да, сейчас все эти доски деревянные вообще не должны быть на предприятии общественного питания, потому что врежешь, там остается, и там микроорганизмы могут накопиться, да, нужно такие материалы, доски брать из таких материалов, которые не вступают с пищевым продуктом, еще чтобы там следы вот этих продуктов не остались, чтобы не накапливались. Столько ножей нужно, потому что нужно их маркировать. Один нож для сырого продукта, другой для овощей, другой для хлеба, другой для колбасных изделий.
То есть даже они нельзя, ни в коем случае, то есть использовать эти приборы, например, схватил, какой попало.
Нет, они висят, маркированы, и вот сотрудник, который работает, он должен брать именно этот, и потом еще их обрабатывать нужно. Использовал, ты должен, соответственно, это должна быть инструкция висеть, да, как ты должен помыть, как ты должен высушить и этот, да?
Вот представляете, когда смотришь и представляешь, насколько там работа кипит на этой кухне этого ресторана, да, там в час пик, это там столько, например, посетителей, да, заказов много, и то есть нужно поварам успевать все это делать, и, естественно, там вот хватают кто что успел, кто какую кастрюлю, мне кажется, увидел, какую сковороду успел ухватить, на то и готовят. Вот у нас такое впечатление.
Нет,
но
а...
так работать не должно.
Не должно. Но когда должностные инструкции четко написаны для каждого сотрудника, они не будут этого делать. И должны еще, кроме того, что они написали, они должны вот выучить вот это, что они должны, что не должны делать, да? И еще этот, все это выполнять. Вот за рубежом, вот, кто ездит в Турцию, там же все, начиная от официантов даже до этих, до уборщиков, они по стандартам работают. И у них какая чистота, у нас тоже так же можно
добиться. Мы к этому придем?
Придем. Я думаю, что придем.
Надо только научиться.
Только, да,
да, я думаю, что здесь еще вопрос, вот, как вы говорите, это дорогостоящее. Надо, наверное, государству подумывать о том, чтобы как-то вот финансово тогда помогать
даже
какими-то льготными деньгами.
Может быть, какие-то льготы для них делать, да, или поощрять, вот, например, да, кто внедряет там эти международные стандарты.
Да. Может быть, по налогам какие-то скидки. Да. Я просто знаю, я читала о том, что вот просят, да, чтобы мы, государство задумывалось о том, чтобы как помочь внедрить эти стандарты, потому что потом будет значительно больше отдачи.
Да.
Если производитель сможет уходить на экспорт, значит, будет больше оборудования, будет больше доходов, будет больше налогов. Это в интересах в том числе и...
Вот один производитель в Германии, чтобы внедрить, он, оказывается, внедрял, чтобы внедрить систему менеджмента качества, это вложил 69 тысяч долларов, а получил, потом после того, как внедрил, он получает там более тысячи долларов.
Значительно.
Да, значительно много денег. Да.
Ну, это как бы окупается,
кажется,
да?
Конечно. Спасибо
конечно,
вам большое.
Конечно, это бюрократичная работа.
Ну,
это
требует
времени, но оно очень хорошо.
Щепетильное. Вот мы уже по разговору поняли, что вплоть до того, что каким ножом резать, это уже понятно, что это непросто. Спасибо вам за эту беседу. Много что мы с вами сегодня выяснили, поняли, как примерно хотя бы поняли, что и как должно быть. Я думаю, что еще об этом можно говорить и говорить, и смотреть, и наблюдать, как это будет внедряться. У нас в гостях были Джисупа Убермет Кинешевна, профессор Крымского экономического университета, эксперт по безопасности, пищевой безопасности, и Айджибеков Айтбек Асанбекович, национальный координатор проекта ФАО по пищевой безопасности. Рада была с вами пообщаться.
Спасибо.
Спасибо вам.
Будь в курсе.